Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске 700 американских часов. В тему дня Марина Ефимова. Американская биография автомата Калашников. Нью-Йоркский кинофестиваль. Заметки очевидцев. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский альманах. День Колумба и война с его памятниками. Сезон премий. И Сигура, и Барышников. Сегодняшний выпуск юбилейный, 700-й. Если сложить, то получится почти месяц круглосуточного эфира, целый отпуск, хотя, конечно, я никому не советую его так проводить. За этот растянувшийся на 13 лет месяц американский час собрал немалую энциклопедию современной жизни, какой она видится из Америки. Наша команда, составленная из лучших авторов русской Америки, следит за всем важным, интересным, иногда судьбоносным. Обозреватель американского часа каждую неделю рассказывает о том, что происходит в мире культуры, которую мы понимаем в самом широком смысле слова, от политики до кулинарии, от музыки до спорта, от литературы до моды. Но главное, каждый сюжет нашей программы мы помещаем в более широкий исторический и культурологический контекст. Нас интересуют не только сами новости, но и их смысл и причина. Не только что, но и почему. Собственно, как раз поэтому в американском часе скопилось так много неустаревших сюжетов, имеющих отношение к сегодняшнему дню не меньше, чем ко вчерашнему. Чтобы спасти из архива нашего радиожурнала вновь ставшие актуальными фрагменты передач, американский час открывает новую рубрику под названием «В тему дня». В нее мы будем помещать материалы, которые окажутся созвучными свежим новостям. Эта рубрика позволит обогатить перспективу, отодвинуть горизонт и расширить временные рамки американского часа. Честь открыть новую рубрику мы предоставим одному из наших любимых авторов Марине Ефимовой, чье книжное обозрение украшало американский час с самого первого выпуска. Сегодня в связи с грандиозным трагикомическим переполохом, который вызвал памятник Калашникову в Москве, мы вспомним рецензию Марины на книгу «Ружье». Это биография автомата Калашников, написанная американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим директором московского бюро «Нью-Йорк Таймс» Кристофером Чиверсом.
Книга Си-Джей Чиверса «Ружье» посвящена автоматическому ружью АК-47, то есть автомату Калашникова. Американцы, чья армия вооружена суперсовременным оружием, не перестают изумляться феномену этого старого, но не устаревшего автомата. 63-летний АК-47, вставший в строй в 1947 году, до сих пор находится на вооружении многих армий, партизанских групп и, к несчастью, террористических банд. По примерным подсчетам, сейчас по всему миру в обращении находится 100 миллионов автоматов Калашникова. Американский автомат М-16 дотягивает всего до 10 миллионов. Правда, причина может быть и в том, что американские автоматы не продавали так дешево, как мог позволить себе Советский Союз. Поначалу западные эксперты отвергли советский АК-47 как слишком простой и топорно сделанный. Чиверс пишет.
Западные автоматы изготавливались с помощью точных инструментов. Конвейерные линии выдерживали размеры с минимумом погрешностей и плотно пригоняли детали. Не то АК-47. Каждый, кто его разбирал, знает, что если его детали не держатся на трении, то зазоры между ними так велики, что они дребезжат. На испытаниях АК-47 не производил сильного впечатления. Точность его попаданий и дальность действий уступали западным конструкциям.
И тем не менее, у автомата Калашникова было одно преимущество, сделавшее его самым востребованным оружием в мире. Он был безотказен в бою. Вот объяснение Чиверса.
Именно потому, что детали АК-47 пригнаны неплотно, его трудно вывести из строя. Его не может застопорить ни грязь, ни некачественная смазка, ни нагар, который появляется в дуле во время длительного боя. Он так надежен, что не выходит из строя, даже побывав в воде или в песке.
Второе его важное и смертоносное преимущество – простота в употреблении. Его легко осваивают люди технически безграмотные, нетренированные и просто бестолковые. К тому же он весит 4 килограмма, поэтому из него с энтузиазмом палят солдаты-подростки и даже дети, которых вербуют преступные военные группировки. Между тем, радиус поражения автомата равен длине 2-3 футбольных полей. Автор книги «Ружье» рассказывает об истории создания АК-47, пытаясь отделить правду от советского пропагандистского мифа.
Аббревиатура АК-47 означает «автомат Калашникова изготовления 1947 года». Старшему сержанту Михаилу Тимофеевичу Калашникову было тогда 28 лет, и у него не было высшего технического образования. Поэтому он чрезвычайно подходил для советского мифа о пролетарском герое. Но были и неподходящие для мифа детали биографии конструктора. Высылка кулацкой семьи Калашниковых в Западную Сибирь и арест старшего брата, проведшего годы в ГУЛАГе. Отец выдержал Сибирь недолго, и из 18 его детей в живых остались только 8.
С началом Отечественной войны Михаил Калашников был призван в армию. Командовал танком Т-34, был ранен и отправлен в госпиталь. Там-то у выздоравливающего сержанта и появились идеи нового автоматического оружия. Его первые конструкции армия отвергла, но он был принят на работу в военное конструкторское бюро, где в 1947 году его группа и создала новый автомат АК-47.
Многие подробности процесса создания автомата АК-47 в стенах закрытого КБ остаются неизвестными. Известно, однако, что у Калашникова было несколько помощников. В основном это были советские конструкторы, чьи имена были засекреченными. Но один помощник никогда даже не упоминался советской пропагандой. Это был плененный немецкий инженер, известный конструктор оружия Хьюго Шмайсер, создавший в начале Второй мировой войны автомат СТГ, печально знаменитый Штурмгевер, или попросту Шмайсер. Внешне автоматы Шмайсера и Калашникова очень похожи друг на друга.
И тем не менее, автомат Калашникова был явным шагом вперед по сравнению с автоматами Второй мировой войны. Американское полуавтоматическое ружье М1 генерал Паттон назвал лучшим боевым оружием, которое когда-либо было изобретено. Но его магазин вмещал только 8 патронов, а автомат Калашникова выпускал за несколько секунд обойму из 30 патронов. Что касается помощи Калашникову, то стоит помнить, что Шмайсера привезли в Ижевск в 1946 году, когда АК-47 уже проходил испытания. Судя по некоторым сведениям, помощь немецкого инженера заключалась в советах относительно холодной штамповки деталей, советах, впрочем, очень важных для результата. А результат сказался уже во Вьетнаме, где Калашников отчасти обеспечил преимущество коммунистическому Вьетконгу, потому что тогдашний американский автомат М-16 часто заклинивало в самом разгаре боя. Восточная Европа, Третий мир начали вооружаться автоматом Калашникова. Китай, Северная Корея и Египет наладили с помощью Советского Союза собственный выпуск автомата и его модификаций. АК-47 стал эмблемой воюющих этнических групп и террористических банд всех мастей. Его изображение на флаге Мозамбика, на флагах многих террористических группировок и даже похоже на флаги Хезболлы. Однажды я видела по русскому телевидению интервью с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, в котором он сказал с горькой печалью: «Я никогда не думал, что этот автомат убьет столько народу». Калашников с помощниками или без них создавал оружие для защиты Родины, но на его глазах оно стало орудием и символом бесчетных и часто преступных убийств. It takes a lot of men to make a gun. One gun. And all you have to do is squeeze your little finger, ease your little finger back. You can change the world, whatever else is true. You trust your little finger, just a single little finger can change the world.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» мы с его ведущим Андреем Загданским беседуем о проходящем в эти дни Нью-Йоркском кинофестивале.
Андрей, прежде чем рассказать об открытии 55-го Нью-Йоркского кинофестиваля, с которого вы только что пришли, я хотел бы послать нашему разговору короткий исторический очерк. Объясните, чем Нью-Йоркский кинофестиваль отличается от всех остальных?
Нью-Йоркский кинофестиваль действительно радикально не похож на другие фестивали. Начнем с того, что это фестиваль без жюри. Здесь не вручают призы, здесь нету наград, здесь нету почетных дипломов, здесь нету ничего того, что является украшением и главным качеством знаменитых кинофестивалей. Но суть фестиваля не в этом, не в вручении призов и не в расстановке иерархии, а в возможности, первое, представить нью-йоркской публике и американской публике новые фильмы.
Это единственное условие кинофестиваля, это должна быть премьера в Америке.
Это должна быть американская премьера, это да, единственное главное условие. И дать возможность дистрибьюторам найти свои фильмы, которые они хотели бы дистрибьютировать на американском рынке. Фестиваль родился как таковой из киноклуба, который создал замечательный совершенно человек, тончайший знаток кино, австрийский еврей-беженец Амос Вогель. Он автор выдающейся книги «Кино как бунтарское искусство», которую я очень люблю. Потом фестиваль возглавлял многие годы, 25 лет, Ричард Пеня. Вернее, он возглавлял кинообщество Линкольн-центра, Ричард, и заодно, так сказать, курировали они фестиваль. Потом Ричард ушел. Сейчас кинофестиваль, кинообщество возглавляет Кен Джонс, человек, сам кинематографист, помимо того, что он куратор. И он сделал, кстати, замечательный фильм, о котором мы с вами говорили пару лет тому назад, «Трюфо Хичкок».
Да, замечательный диалог.
Это документальный фильм, который сделан из самого счастливого для архивного кинематографа материала, потому что в распоряжении автора фильма были фрагменты фильмов Хичкока и фрагменты фильмов Трюфо, фотографии и записи разговора между Трюфо и Хичкоком, когда...
Двумя гениями кино.
Да, когда Трюфо приехал, и они 50 часов записи разговора о кино.
А вы знаете, я читал эту книгу, читал все эти записи, и все они безумно увлекательные, и это лучший компендиум, который позволяет смотреть Хичкока в перспективе.
Это вообще одна из самых, на мой взгляд, замечательно прагматических книг по кинематографу. Как делать фильм. Замечательная работа, я его очень люблю.
Андрей, Нью-Йоркский кинофестиваль – это примета нью-йоркской осени. Мне кажется, невозможно представить себе Нью-Йорк без этого фестиваля. Я его посещал много-много лет. Наверное, больше трети века назад я начал впервые ходить на этот фестиваль. И за это время накопилось столько воспоминаний, столько интересных встреч, столько интересных разговоров, что я думаю, что каждый человек, который живет в Нью-Йорке, у него есть какие-то анекдоты, связанные с Нью-Йоркским фестивалем. Для меня, например, это была встреча с Параджановым, который первый раз приехал в Америку, где его ждали как бога. Это не преувеличение, потому что у Параджанова репутация в Америке гораздо больше, чем, скажем, у русского кино в целом. Потому что Параджанов отдельно, а российское кино отдельно.
Нет, Параджанов, был... Тарковский и все остальное.
Может быть и так, но Параджанов был больше, чем Тарковский. У него были гораздо более влиятельные поклонники. И они все набились в зал, когда было первое выступление Параджанова, и он начал с зверского фопа. Он сказал, что вот он приехал в Америку, и он хочет сделать подарок самой любимой женщине в своей жизни. Он приготовил для нее коллаж такой, букет цветов купил. Говорит, я хочу это передать самой любимой женщине. И весь зал встал, чтобы похлопать любимой женщине. Выяснилось, что эта женщина Нэнси Рейган. Жена президента Рональда Рейгана, которого ненавидели все нью-йоркские либералы. И, как понятно, легко догадаться, в этом зале были только нью-йоркские либералы. И нельзя было больше представить более неудачного дебюта.
Тем не менее, простили.
Он показывал своего ошибки Риба, и зал принимал его, как всегда, с восторгом. Но это не единственный человек, которого я так видел в странной позиции. Например, я видел Марчелло Мастрояни, который, вы же меня извините, но, по-моему, он был крепко выпивший. Во всяком случае, он был точно не блин.
Со мной никаких проблем на этот счет.
Но Марчелло Мастрояни – это же другой бог, правда?
Да.
Особенно среди женщин.
Конечно. Сказать,
потому что женская часть журналистов на него смотрели и визжали от восторга. И они ему задали вопрос. Да почему всегда играете слабых мужчин? На что Мастрояни, как я уже сказал, такой, по-моему, поддатый, он сказал, вам нравится сильный мужчина. Он сказал, нет, мне нравитесь вы. И когда Мастрояни спросили, говорит, а вот что бы вы хотели сыграть? Какая роль вашей мечты? Он сказал, вы знаете, я всегда мечтал сыграть Обломова. И тут уже вскочил я, потому что я представить себе не мог, что, во-первых, что он читал Обломова, во-вторых, что он имеет в виду. Я говорю, а как вы представляете себе эту роль? Спросил я его. Он сказал, ну как, вот Сибирь, избушка, сидит Обломов, вокруг волки, и вдруг в дверь входит Сахаров. Я понял, что он действительно выпишет.
Прекрасно. Ведь вам запомнилось на всю жизнь.
И третий такой вот человек, который мне страшно понравился, это был Джим Джармуш, который представлял свой фильм, и, как всегда, у него... Это то место, где Джим Джармуш, его любят тут, правда? Это да, тот самый Нью-Йоркский
наш, кинофестиваль, свой человек.
Наш человек. И он рассказал о своем разговоре с Де Лаурентисом, знаменитым продюсером из Голливуда. После первых успехов Джим Джармуш был приглашен в Голливуд, чтобы поговорить с настоящим человеком из кино. И он к этому вошел в кабинет, и Джармуш сказал, у него был письменный стол больше, чем моя квартира. И Лаврентис его спросил, когда вы будете снимать настоящее кино? На что Джармуш ответил, когда вы будете снимать настоящее кино? Так они и не сговорились.
Звучит анекдот. Вы знаете, у меня нет таких ярких анекдотических впечатлений. Мои впечатления главным образом фильмы. Как ни странно, фильмы вытесняют интервью. Часто люди говорят вещи несодержательные. Вам повезло, вы видели Параджанова, который, значит, вот так триумфально приехал в Америку. Вы считаете, давайте не будем забывать, что он приехал после того, как его освободили из тюрьмы.
Конечно, все знали.
Да, и все это имело колоссальное
значение. Я помню, когда на обложке газеты было написано «Параджанов на свободе».
Больше всего я помню, вы знаете, мгновение кинематографические. Вот я помню, когда я смотрел «Там, Киаростами», сертифицированная копия и магический поворот, когда ты забываешь себя, да, и фильм приобретает совершенно неожиданный новый поворот и уходит совершенно в другую сторону, вот это состояние удивления на этом фильме, я, наверное, помню лучше всего, наверное, мое самое яркое впечатление от многих фестивалей.
Киаростами тоже очень любят в Нью-Йорке. Вообще, конечно, Нью-Йорк – это город синефилов, здесь понимают кино.
Ну, потому что он выдающийся кинематографист.
Однажды он выступал в Нью-Йорке и сказал такую, по-моему, очень интересную фразу. Он сказал, я знаю, что на моих фильмах многие могут уснуть, зато они проснутся ночью. Знаете, это такая была самоуверенная фраза. Я подумал, что все фильмы Киаростами, которые я видел, я их никогда не забуду, потому что есть там какая-то щемящая нота, которую я не знаю, как назвать. Вот, например, «Вкус вишни». Я никогда не могу понять, что там такого есть, почему я не могу забыть этот фильм, который видел много-много лет назад. Хотя его даже пересказать нельзя настолько, он никакой. И это, конечно, магия фестиваля, который собирает всегда самые интересные фильмы и самые экзотические фильмы со всех стран мира. Я посмотрел в русской Википедии, с обидой написано про Нью-Йоркский фестиваль, два предложения, скажем так. И второе предложение заключается в том, что этот фестиваль обходит вниманием русское кино. Это так?
Это, мне кажется, неверно. Потому что я помню несколько русских фильмов. Я помню фильм о Бродском «Полторы комнаты», где играл Юрский, и где были задействованы смешанные техники. Там была и анимация, и игровое кино, и фрагменты документального фильма. Фильм, кстати, пользовался большой популярностью в России. В Нью-Йорке он прошел, признаю, совершенно незамеченным. Был фильм режиссера Федорченко. Он тоже был показан на кинофестивале. Были фильмы Сокурова, которые я видел здесь. Так что слухи о том, что игнорируют русское кино, мне кажется, сильно преувеличены.
А в эту последнюю февральскую ночь 53-го года истопник печей в меховом магазине... Так вот, этот истопник Федя Арамышев по кличке Гондон...
Ну, а теперь, когда мы объяснили, чем этот фестиваль замечателен, давайте расскажем о том, как он открылся в этом году.
В этом году фестиваль открылся фильмом Ричарда Линклейтера, который сделал фильм «Отрочество». И мы несколько лет назад об этом фильме говорили. Фильм был номинирован на «Оскар». Мне лично картина очень понравилась. И не только мне. У нее были замечательные отзывы, и она многим нравится. И вот его новый фильм.
You know what amazes me about you?
Well, it could be anything. I'm a pretty amazing guy.
Степень независимости автора часто измеряется, до какой степени он контролирует монтажную версию фильма. Например, существует точка зрения, я не буду вникать в детали, но согласно этой точке зрения, Квентин Тарантино не может считаться независимым режиссером, в отличие от Джармуша, да, потому что Квентин Тарантино не контролирует полностью свой фильм. Возвращаемся к Линклейтеру.
Кстати, он сказал, что он всегда будет свободен, потому что его фильмы очень мало стоят.
Эта картина относительно недорогая, явно. Главная часть бюджета – это три актера. Фильм называется по-английски «Last Flag Flying», который по-русски немножко неуклюже звучит, «Последний взмах флага», но по сути абсолютно правильно. Это, так сказать, последнее движение флага, который поднимают в честь павшего воина. В фильме играют три замечательных актера, три звезды американского кино. Это Брайан Крэнстон, которого знают абсолютно во всем мире по сериалу «Breaking Bad». Это Стив Карелл, которого тоже знают, наверное, на сегодняшний день абсолютно все. И Лоуренс Фишберн. Вот эти три актера держат фильм. Это актерский ансамблевый фильм, что очень важно, потому что как бы главного героя нет. Вот этот баланс между тремя персонажами движется в этой картине. Что происходит? У одного из героев, которого играет Стив Карелл, погибает сын в Ираке. И он должен его похоронить. Вернее, он должен приехать в Арлингтон, получить тело, и сын его похоронит на знаменитом военном кладбище в Арлингтоне. И он зовет двух своих друзей, с которыми он воевал во Вьетнаме 30 лет тому назад. Одного из них играет Брайан Крэнстон, другого Фишберн. Вот эти два приятеля и должны составить его компанию, и должны вместе с ним похоронить его сына. И фильм начинается и движется как критическая рифма, да, критическая параллель между двумя войнами. Войной в Ираке и войной во Вьетнаме. До какой степени бессмысленна была первая, до какой степени бессмысленна вторая. До какой степени бессмысленные жертвы, принесенные во время обеих войн.
То есть это рифма между двумя спорными войнами.
Между двумя спорными войнами, но при этом это дух товарищества, дух мужских воспоминаний о посещении публичных домов, о экзотических женщинах во Вьетнаме, выпитом пиве, глупостями и ужасами, связанными с войной. Они все очень хорошо играют. И фильм движется, в общем-то, правильно, соединяя многими стежками, многими смысловыми опорными точками две войны. Но заканчивается фильм, к моему абсолютному удивлению, фальшивой псевдопатриотической сценой, слабо очень мотивированной, я не вхожу в детали, и абсолютно слащавой. Это было такое ощущение, что у меня отобрали фильм, который мне начинал нравиться. И я ушел, честно говоря, очень разочарованный. Если в нем остались независимые собственные мысли, то они полностью стерты финалом фильма.
Он настолько противоречит всему, что мы видели до этого, что я подумал, что, наверное, я чего-то не понимаю. Наверное, я не понимаю каких-то вещей, связанных с американцами и войной. Может быть, просто мне это недоступно. Так что, может быть, мы здесь с вами не лучшие судьи. Сам режиссер сказал, что этот фильм о том, как мы вспоминаем. Это фильм о памяти. Он сказал, как человек строит свою нарацию. У каждого из нас есть своя история, которую мы сами себе рассказываем. И она не имеет отношения к действительности. Вернее, имеет, но косвенное. Она странная, как любой роман. Именно об этом он поставил фильм. И уж как у него получилось это дело, это второй вопрос. Но интересно, что перед открытием кинофестиваля он дал интервью. Это самое оптимистическое интервью режиссера, который когда-либо слышал. Его спросили, не думаете ли вы, что умирает кино. А дело в том, что этот вопрос задают всем. Умирают газеты, умирают журналы, умирают книги, умирают фильмы. И он сказал, вы знаете, когда кино придумали, то все думали, что решили, ну да, это аттракцион такой. Его показывали на базарах, на ярмарках. И этот аттракцион, ну сколько он протянется? Ну 2 года. Ну допустим 3. Но самые отчаянные считали, что на 5 лет хватит. Но кино существует до сих пор, поэтому оно будет существовать вечно. Could you resist a man in this uniform? I don't think I could.
You're there for your brothers. That's all that really matters. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. День Колумба и война с его памятниками. Сезон премий. И Сигура, и Барышников.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «День Колумба» и «Война с его памятниками». Сезон премий «Исигура» и «Барышников». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний альманах мы начнем с праздника. Готовясь отметить день своего рождения, обе Америки сейчас вспоминают одного человека – Христофора Колумба. Благодаря ему западная цивилизация добилась своего самого наглядного успеха – прибавления к старому свету нового. Произошло удвоение мира. Подвиг доступен скорее божеству, чем мореходу. Описывая только что открытую землю, Христофор Колумб занес в судовой журнал слова, ставшие историческими. «Край этот поистине желанный, который раз увидев, невозможно покинуть уже никогда». Собственно, Колумб так и сделал. Он до сих пор тут стоит на площади, которая официально считается центром Нью-Йорка. В обычные дни, в суете и в спешке, я не задираю головы, чтобы полюбоваться на Колумба. Но в канун праздника, названного его именем, я остановился, чтобы, наконец, толком рассмотреть мореплавателя, и он мне не понравился. Щуплый, нахохлился на своей колонне, сразу видно, как ему там неудобно и одиноко. Такие памятники, выполненные в манере школьного реализма, Эрнст Неизвестный с оскорбительным пренебрежением называл «человек в штанах». И правильно, чего-чего, а реализма ни в самом Колумбе, ни в его предприятии не было и близко. Ему самому открытие нового света на пользу не пошло. Ни особых барышей оно не принесло, ни прижизненной славы. Да и посмертные обделили. Каково бы ему было узнать, что открытый им континент называется Америкой в честь Америго Веспуччи. Смысл, который он вкладывал в дело своей жизни, никак нельзя назвать здравым. Поэтому мне и не нравится нью-йоркский памятник Колумбу, что скульптор не сумел изобразить священного безумия, которое толкает человека к осуществлению сумасшедших идей, вроде мысли плыть на запад, чтобы попасть на восток. Короче, это памятник человеку, а не его подвигу. А надо наоборот. Важно, впрочем, что сегодня памятник Колумбу не нравится не только мне. Однако по совсем другим причинам. Вот об этом я и предлагаю Соломон нам поговорить.
Да, вот это обстоятельство тоже меня заставило по-другому посмотреть на памятник Колумба. И, в частности, еще один памятник, который находится в Централ-парке. Потому что этот памятник совсем сравнительно недавно подвергся атаке вандалов. Его облили краской. Этой же самой белой краской какие-то оскорбительные надписи были сделаны.
И если говорить точнее, то руку этого Колумба покрыли красным лаком для ногтей. А на постаменте памятника написали, что это убийца и кровь на его руках. Более того, нашли, кто это сделал. Это довольно известный персонаж в Нью-Йорке, бездомный, который постоянно сталкивается с полицией. Он все время скандалит, все время чего-то требует, пристает к прохожим, его не раз арестовывали. Так или иначе, Колумб пострадал. И это в том контексте, который сегодня приобрела война с памятниками, интересный пример вот этой вот процедуры, вот этого вот движения.
Вы знаете, я вам скажу относительно вот этого самого бездомного, что это то, что называется козел отпущения в данном случае, при том, что он сделал эту вещь. Конечно же, он совершил эту хулиганскую акцию, но как раз удобно и легко было свалить на человека, заведомо эксцентричного, уже известного полиции своими выходками и так далее. В то время как с аналогичными заявлениями выступают гораздо более серьезные люди. В данный момент движение за пересмотр отношения к памятникам – это просто настоящее политическое движение. В Нью-Йорке мэр Де Блазио наш объявил, что да, будут подвергнуты ревизии абсолютно все имеющиеся памятники в Нью-Йорке с тем, чтобы определить, они политкорректные, значит, удовлетворяют ли они требования всех абсолютно сторон или нет. Я не знаю, Саша, вот меня интересует, какова ваша в данном случае позиция. Вы считаете тоже, что нужно каждые 2 года или 3, или 5, или 10 ревизовать наличные памятники, севшие удалять из них неполиткорректных в данный момент персонажей?
Понимаете, этот вопрос с подтекстами, я бы сказал, это мышеловка, куда легко залезть. Конечно, хочется сказать, что все это глупости, и что история прошла, и не надо бороться с прошлым, а надо его принимать таким, как оно есть, и судить по тому времени, когда эти события происходили. Это такая логичная, я бы сказал, позиция здравого смысла. Но следующий вопрос, который теперь я уже вам задам, а как быть с памятниками Ленина, например? Тот, как который... ваша позиция в этом отношении?
Да, да, Саша, это замечательный контрвопрос, и я на него постараюсь сейчас ответить. Опять-таки, встречным вопросом. Ну, тут у нас будет такая некоторая дуэль вопросов. Да, хорошо, предположим, что мы решаем, что Ленин в данный момент – это персонаж, которому не нужно ставить памятник. Ну, а как нам тогда обойтись вообще со всеми остальными наличными памятниками всем абсолютным правителям России, начиная с князя Киевского Владимира, если уж мы так далеко зайдем? Потому что, назовите мне, политика вообще какого бы то ни было, не только в России, но во всем мире, которому нельзя было бы предъявить каких бы то ни было претензий с точки зрения современной политкорректности. Есть такой, по вашему мнению?
У меня есть ответ на этот вопрос, но прежде я задам еще один вопрос вам. Хорошо, с Лениным вы его назвали политиком. Ну, политика-политика. А как быть с Гитлером? Тоже ведь политик был. Как быть с памятниками Гитлеру?
Да, вот тут мы опять-таки подходим к чрезвычайно щекотливому, интересному и тоже совершенно неочевидному вопросу. Кажется, что самое легкое, что сказать, да, памятники Гитлера нужно все снести. Памятники Муссолини нужно все снести. Так, кстати, и поступили в послевоенной Германии, послевоенной Италии, правда? Но вы не забывайте одного. Памятники Гитлеру были снесены в стране побежденной. И вот тут у нас с вами, между прочим, давний такой спор, который иногда всплывает, иногда, значит, опять уходит под воду. Когда вы говорите о том, что в Советском Союзе не прошел Нюрнбергский процесс, на котором нужно было бы судить непонятно кого, ну, предположим, Компартию, да, вождей Компартии. У вас есть, вот, скажем, кандидаты? Когда вы говорите,
да,
о том, что не было...
Да, Коммунистическая партия и Комитет государственной безопасности.
Что, тогдашних руководителей, да?
Нет. Организации объявить их преступными и объявить историческим приговором.
Мое...
Так же, как был объявлен приговор нацистской партии Германии, так же, как были объявлены приговоры японским милитаристам, объявить их историческим виновными в войне.
Вот как замечательно, Саша, что вы назвали здесь руководителей фашистской Германии и...
Я сказал,
и
не только руководителей, но и партию, как,
да,
организацию.
Да, и партию, да-да-да-да-да. И милитаристскую Японию. Это два государства, которым было нанесено сокрушительное поражение. Они капитулировали, и они были оккупированы. Япония, как мы знаем, американскими войсками, а Германия была оккупирована и союзниками, в том числе и Советским Союзом. И Нюрнбергский процесс в одном случае и соответствующие акты в Японии прошли то, что называется под дулами автоматов. То есть то, что в данной политкорректной ситуации уже бы не признавалось бы как нечто законное. Процесс, который проходит под дулами автоматов задним числом, является с юридической точки зрения,
знаете,
весьма уязвимым.
Я не могу с этим согласиться, потому что тогда мне придется признать, что только оккупация России может привести ее к освобождению от коммунизма. Нет, это не так. И мы видели в 91-м году, когда разгромлен был путч, и когда осудили коммунистическую партию, пусть это не был Нюрнбергский процесс, но это было общество, которое осудило ее. И во главе России стоял президент Ельцин, который объявил о конце коммунизма. В американском конгрессе ему аплодировали стоя. Россия сама может освободиться от коммунизма. Для этого не нужна оккупация.
Саша, вы хорошо должны помнить, хотя мы уже были здесь, как проходил этот так называемый процесс над коммунистической партией. Это была довольно скромная акция, которая кончилась ко всеобщему конфузу и ко всеобщему неудовольствию со всех сторон.
Именно
и никто о ней сейчас не помнит.
Именно потому,
и существует,
что она...
и существует коммунистическая партия до сих пор, реформированная,
именно,
но она существует.
Именно потому, что она вынуждена была быть такой акцией незаконченной, мы имеем Путина и режим, который сейчас правит в России. Но были акции, которые, на мой взгляд, имеют гораздо большее отношение к сегодняшнему разговору. Вот мы говорили о памятниках. Я должен сказать, что никогда в жизни я не видел ничего более волнующего, чем снос памятника Дзержинскому. Мне подарили камень, разбитый из пьедестала Дзержинскому. Это одна из самых дорогих вещей, которые есть в моем доме. Вторая же такая вещь – это камень из Берлинской стены. Я отнюдь не считаю, что все памятники должны быть исторической ценностью. Более того, я считаю, что, как сказал замечательно Войнович, его спросили, не считаете ли вы вандализмом то, что в Украине сносят все памятники Ленина? Он сказал, вандализм был его поставить. Вот с этим я согласен. Вы хотите универсального ответа на вопросы, которые не имеют универсального ответа. Каждый раз мы должны прийти к соглашению по поводу конкретной личности, по поводу конкретной ситуации, по поводу того, что угрожает обществу. Ну, скажем, Колумб не угрожает Америке, что бы ни говорили люди, одержимые политкорректностью. А вот Ленин угрожает, Сталин угрожает, Иван Грозный угрожает. И я считаю, что правильно их сносить, потому что это угрожает будущему России. Знаете, у меня есть товарищ Джефф Блумис, замечательный скульптор. Он, кстати, отлил все скульптуры неизвестного бронзе. Мы с ним недавно говорили на эту тему. И он сказал, знаешь, почему я стал скульптором? Потому что живопись никому не нужна. А вот скульптура – это сакральное искусство, потому что до сих пор со статуями воюют. Мы не видим в них просто кусок камня или бронзы, мы в них видим что-то одухотворенное, что-то такое, что может стать кумиром или идолом, поэтому их и сносят.
Вот то, что вы сказали сейчас о памятниках и их роли, о их сакральной роли, это очень важное замечание. И именно поэтому в отношении к памятникам должна быть позиция некоторого отстранения, потому что в тот момент, когда мы начинаем, придавая вот такую сакральную роль памятникам, говорить о том, что нужно снести, вот как вы сейчас, думаю, все-таки в пылу полемическом сказали, что нужно снести не только памятники, а, предположим, Сталину и Ленину, причем даже здесь я бы уже с вами не согласился на 100%, предположим, возводить новые памятники вот сегодня Сталину и Ленину, да, это акт, которому определенно можно и нужно, наверное, сопротивляться. Но сносить старые памятники существующие, вот здесь в том-то и дело. В тот момент, когда вы назвали Ивана Грозного, вы перешагнули вот эту самую черту приемлемого, как мне кажется, полемической позиции. Потому что, а почему тогда не Петру Первому? Почему не снесли вообще,
старинная,
как я сказал?
Старинная традиция государственная. Знаете, в Новгороде был памятник тысячелетию России.
Да-да, замечательный Михельсонский памятник.
Замечательно,
да.
Совершенно правильно. Но Ивана Грозного там нет. И не случайно.
Да, но с другой стороны, мы знаем, мы имеем замечательную скульптуру Антокольского Ивана Грозного.
Ну хорошо, Ивана Грозного мы оставим, поскольку да. Он уже был давно, но нового ставить не надо.
Нет,
но, знаете,
я
вам скажу, что мы с вами жили в Риге, в Риге стоял памятник Ленину, и каждое 1 сентября мы приносили туда цветы, была такая традиция, это была такая ленинская икебана. И я вам должен сказать, что я счастлив, что нету больше памятника Ленина на улице, которая теперь называется не Ленина, а Свободы, и считаю, что Риге это пошло на пользу, так что не стоит, по-моему,
нет,
их оплакивать.
Памятник Ленину, о котором вы говорите, я его, естественно, хорошо знаю и помню. С чисто художественной точки зрения он сильно проигрывал стоящему за ним памятнику этой латышской Милде, да, это
то,
что называется монумент свободы. Его исчезновение, оно как раз скорее радует.
Вот именно,
взор.
Свобода осталась, а Ленина нет.
Да. Но подводить все-таки платформу, при которой действительно любой политический деятель в любой момент может быть обвинен, мне все-таки кажется, это не целесообразно. И вот смотрите, Саша, в Англии, например, является ли политкорректной фигурой Кромвель? Стали бы англичане уничтожать памятники Кромвелю?
Нет, не стали бы.
Стали бы они уничтожать памятники Черчиллю, который был и сторонник колониализма, и сторонник империализма, и еще десятков,
знаете,
разных смертных грехов.
У Кромвеля точно было что на совести. Это, конечно, не Стали, но у него тоже было кое-что. Но, например, его солдаты разбили все витражи в соборах Англии. Но Кромвель был человек, который помог установлению демократической парламентской системы в Англии. Англичане тоже не забыли. Но если мы будем перебирать каждого исторического деятеля, то мы никуда не придем. Потому что, как я сказал, универсального ответа на ваш вопрос нету. А конкретный ответ решается в зависимости от каждой ситуации.
Dear Cindy, we are now heading up north to a place called Gettysburg, Pennsylvania. I reckon that'll be the last gasp for them damn Yankees. I can just about taste your black-eyed peas, corn pone, chitlins, grits, and hog jowls. I can't wait to get back to the old plantation to whoop hell out of old Rastus. Jefferson Davis, don't you worry, we'll be winning in a hurry. You'll be sitting in the White House, wait and see. Oh, we'll drive them Yankee traitors from our swamps of alligators, and we'll all be free to keep our slavery.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Осень – сезон премий. Главный из них, конечно, это Нобелевская премия. И вот совсем недавно мы узнали имя нового Нобелевского лауреата по литературе. А для меня это главная премия, потому
для
что...
Потому среди что, Нобелевских.
Да, потому что по физике или по химии
я
мне трудно
мало
судить.
Вникаю.
Да, а вот литература – это наша. И премию получил Кадзуо Исигуро. Это японец, рожденный в Нагасаки и выросший в Англии. Он с 7 лет живет в Англии. Это его происхождение, оно всегда было камнем преткновения для японцев. Мне рассказывали в Японии, у меня есть много друзей, в том числе литературных критиков там, которые говорят, что они каждый раз пытаются взять интервью у Исигуро на японском языке. И он каждый раз отказывается это делать, говоря, что он будет говорить только по-английски. Так они не могут выяснить, знает он японский язык достаточно, чтобы давать интервью или нет. Но японское происхождение важно для него, что бы ни говорили. Его считают самым английским писателем, потому что самый знаменитый его роман
«Остаток дня».
«Остаток дня», который очень,
кстати,
известен благодаря фильму.
Мне нравится
фильму.
Перевод для этого на русский. «Remains of the day» — это фраза, которую трудно даже перевести вот двумя словами на русский язык. Это то, что, я бы перевел это так. «То, что осталось от дня». Вот так, скорее, чем «Остаток
дня». Ну, это,
дня.
В общем, примерно то же самое, но то, что вы сказали об этом названии, говорит, хорошо относится и ко всему его творчеству, потому что его очень трудно определить. Он пишет так, что исчезает смысл. Он мерцает. Мы видим вроде бы простую и подробную психологическую вязь письма, но на самом деле это, как сказал Нобелевский комитет, прикрывает бездну, которая всегда раскрывается перед читателем. И вот эта вот способность к двойному повествованию сделала его уникальным писателем. И я в этом вижу связь с японской культурой, которая, в общем, всегда обо всем говорит метафорами. Это такая очень искусная гравировка по реальности, которая принесла ему славу и по массовой популярности. Он приведен на 40 языков, его хорошо знают, хорошо читают, он продается всюду. И это очень приятный фактор, потому что это точно не массовая литература. Но есть у него одна черта, которая делает его особенно симпатичным. Все его книги разные. Он ни разу никогда не писал одну и ту же книгу дважды, как многие это делают. Он всегда искал новый жанр, новые совершенно направления. Последние его книги связаны с научной фантастикой. И первые его книги были тесно связаны с Японией, с Дальним Востоком. И все это говорит о том, что человек постоянно ищет. И ему за 60, но он не устоялся. Знаете, у меня есть правило, что великие писатели всегда пишут только о том, чего они не знают, как писать. То, что
не
они
знают.
Уже написали, не знают. Потому что то, что мы знаем, мы уже написали. Нам нужно всегда искать что-то новое. Я, кстати, поэтому очень уважаю Сорокина, который все время пишет разное. И вот сейчас он получил премию, которая всеми встречена с одобрением. Он всех устраивает. Это большое дело, потому что каждая Нобелевская премия вызывает обычно большой скандал.
Особенно последний перед ним, Боб Дилан. Многие были возмущены.
Ну и до этого Алексеевич тоже было немало.
Да.
Соломон, а скажите мне, как вы считаете, почему именно в России Нобелевская премия по литературе воспринимается, ну, я сказал, как папа римский от писателей?
Я ведь исследователь того, что я именую эпохой сталинской культуры, советской культуры, и поэтому мои исторические исследовательские интересы, они неизменно вращаются вокруг этой фигуры, вокруг Сталина, который очень много делов разных понаделал в области культуры. И в частности, я считаю, что вот этот особый интерес россиян к Нобелевской премии восходит к инициированной тем же самым Сталин схватки по поводу присуждения Нобелевской премии, когда соперничество развивалось между двумя действительно на тот момент крайне полярными фигурами, хотя когда-то даже большими друзьями, между Максимом Горьким, который был официально провозглашен классиком в Советском Союзе, и Иваном Буниным, который был эмигрантом. И Сталин тогда, я думаю, наверное, первым задействовал все ресурсы государства, которые были в его распоряжении, чтобы заставить шведов присудить Нобелевскую премию Горькому. Шведам угрожали тем, что у них заказы отнимут на их товары, которые они поставляли в Советский Союз. Колоссальное давление оказывалось через Александру Калантай, тогдашнего посла Швеции Советского, на шведских индустриалистов, чтобы они, в свою очередь, повлияли на Нобеля. Нужно отдать должное семье Нобелей, которые, как известно, имели связи с Россией, дореволюционные еще.
Они же в Баку жили.
Да, и некоторые члены семьи Нобеля хорошо знали и понимали по-русски. И у них как раз были личные отношения тоже с Буниным. И они поставили на Бунина и выдержали вот этот колоссальнейший нажим со стороны Сталина. И тогда, конечно, в тот момент присуждения Нобелевской премии Бунину, это была демонстративная акция, которая привлекла внимание всего мира. Но в Советском Союзе впервые вот эта вот самая Нобелевская премия вызвала шквал негодования и обличения, и это именно, как всегда в таких случаях бывает, немедленно повысило статус Нобелевской премии в глазах жителей Советского Союза. Потому что когда в свое время, скажем, не дали Нобелевскую премию Льву Толстому, как мы знаем...
Это вообще главный скандал Нобелевской
премии. Да, но ведь никто об этом тогда в России, в дореволюционной России особо не беспокоился. Должен сказать, что Нобелевская речь Бунина, которая была весьма острой, она, хотя могла быть еще более острой, его уже просили ее перетушить. Ее международная пресса старалась вот в той обстановке предвоенной замолчать, потому что никто не хотел осложнять отношения с Советским Союзом. И уже дальше по этой дорожке все и катилось, как мы знаем, и через присуждение Нобелевской премии Пастернаку и Солженицыну. Она была дана, как мы знаем, Шолохову. Это был ответный как бы такой ход Шведской академии, которая пыталась показать, что она может давать и официальным советским авторам, если они того заслуживают. Но даже на Бродском, вы помните, как отреагировал официальный Советский Союз на присуждение премии Бродского? Тогдашний представитель Министерства иностранных дел по фамилии, кажется, Герасимов, сказал, что иногда у Нобелевского комитета бывают очень странные решения. Вот это была реакция на присуждение премии Бродского. Хотя это уже был перелом момент.
Вы знаете,
это уже была это у него, во всю перестройку.
У него странное отношение к Нобелевской
премии. Да, это, но это была санкционированная позиция.
У меня ничего, кроме восторга, эта премия не вызвала. В этот день я пришел на работу на Радио Свобода, я пришел в галстуке. И наш начальник, который никогда не видел меня в галстуке, сказал, что случилось. Я говорю, это мой национальный праздник. У меня есть тоже представление свое о том, почему Нобелевская премия имеет такое огромное значение для России. Больше, чем для любой другой страны.
Больше абсолютно.
Я думаю, именно потому, что каждая Нобелевская премия, за исключением Шолоховской, которая тоже вызвала, в свою очередь, целый цикл обличений Шолохова, которого обвиняли в том, что он украл Тихий Дон. Все Нобелевские лауреаты, кроме Шолохова, как я сказал, сыграли огромную роль в освобождении русской культуры. И они стали символами свободы, как Солженицын, например. И в этом отношении Нобелевская премия дала очень много русской культуре, русской литературе. Гораздо больше, чем в любой другой стране. Ну, что изменится от того, что Филиппу Роту дадут Нобелевскую премию в Америке? Но как много... Вы посмотрите, что случилось, когда дали Нобелевскую премию Светлане Алексеевич. Как это вызвало какой-то бурный разговор о том, что такое литература и что такое красный человек. Короче говоря, Нобелевская премия для нас – это еще и политика. И поэтому так важно, кому ее дают. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Однако не только Нобелевская премия «Жив человек». Есть еще одна премия, которая чрезвычайно важна и, к сожалению, не так знаменита. Это премия японцев «Империал».
Да, это замечательная премия, которая восполняет лакуны Нобелевской премии. То есть ее дают за достижения, причем достижения в течение всей жизни. В области музыки, в области живописи, в области скульптуры, изобразительных искусств. Эта премия «Империал» дается в честь одного из японских принцев, который долгое время был большим меценатом в области культуры в Японии. Это приличная сумма, несоразмеримая с Нобелевской, по-моему, 100 с чем-то тысяч долларов в данный момент. И ее получил наш соотечественник Михаил Барышников. Он у нас как бы двойной, или даже тройной соотечественник, поскольку он из России, является гражданином США и еще гражданином Латвии.
И рижанин, что очень приятно. Да. Но Барышников получил, как я понимаю, премию не только за балет, но и за свои театральные достижения, что, по-моему, чрезвычайно важный.
Вы знаете, Барышников для меня вообще очень привлекательный и значительный персонаж. Первое, он доказал, что есть жизнь после классического балета, Уже это был колоссальный шаг, потому что, скажем, остальные наши знаменитые невозвращенцы балетные, как Нуреев или Макаров, они навсегда остались в области классического балета. А Барышников занялся новым танцем, на грани танца модерн, и это очень важно и интересно. Затем он вот сделал вот этот вот серьезный очень шаг, стал также очень интересным театральным актером, потому что киноактером, и тоже, по-моему, очень хорошим, он стал гораздо раньше. И теперь, кроме того, для нас это особенно приятно, вот он сейчас гастролирует со своим спектаклем, посвященным Бродскому, и поставленный тоже латышским режиссером Алвесом Херманисом. И вот тут мы подходим ко второму моменту, по которому Барышников не очень интересен. Все понятно, он великий танцовщик, и об этом сказано очень много слов, тут мало что можно уже добавить, но он для меня олицетворенный лирический герой поэзии Бродского. Сам Бродский, ну, Бродский любил говорить, что он пишет для самого себя или своего альтер-эго. Он цитировал слова Стравинского и Томаса Манна, по-моему, тоже на этот счет. Так вот, Барышников являлся таким альтер-эго. Это очень интересно. Они очень дружили. И Барышников как личность, для меня он является олицетворенным лирическим героем стихов Бродского.
Тем приятнее, что он получил такую замечательную премию. А какой музыкой мы завершим наш
разговор? Мы завершим нашу передачу очень интересным музыкальным фрагментом. Дело в том, что совместно с Барышниковым еще несколько человек получили вот эту премию «Империал». Кстати, напомню, что в свое время Мстислав Шостакович был также лауреатом этой премии. Но на этот раз среди других лауреатов я увидел имя Юсу Н. Дура. Это замечательный представитель того, что можно назвать афропоп. Он певец, он композитор, и еще он немножко шьет, он министр туризма и культуры Сенегала. Кстати, мне очень нравится, вот когда титул министра культуры совмещается с титулом министра...
Во Франции такое часто было. Морис
вот,
Дрюон...
Культура и туризма. Это очень... Нет. Не только, что деятель культуры является министром культуры, но что министр культуры также является министром туризма, потому что это две вещи очень тесно в современном мире связаны, и любому современному министру культуры я бы посоветовал как можно больше времени уделять также проблемам туризма. А мы послушаем, как поет замечательный певец-композитор Юсу Н'Дур.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».